На канале «Культура» художественно-познавательная программа «Духовное наследие». Она знакомит слушателей с историей и духовными глубинами христианской культуры, с творчеством выдающихся писателей, поэтов, композиторов, богословов, с современными деятелями белорусской культуры, занимающимися изучением и популяризацией христианских ценностей.
С вами Людмила Митакович и Андрей Душечкин. Завтра отмечается память всех преподобных и богоносных отцов во Святой Горе Афонской Просиявших. Наша передача посвящена русскому Афону, которому уже более 1000 лет.
Впервые присутствие русских монахов на Афоне было документально зафиксировано в 1016 году. В одном из святогорских актов среди 22 подписей настоятелей монастырей стоит подпись некого Герасима, монаха, пресвитера и игумена русской обители, дословно обители Роса. Речь шла, скорее всего, о монастыре Ксилургу, который ныне имеет статус скита.
Об истории этой обители известно немного. Вероятно, она была устроена при князе Владимире. Среди доводов в пользу этого факта упоминают, к примеру, то, что первый десятинный храм в Киеве и храм в монастыре Ксилургу были посвящены Успению Божией Матери, совпадение, которое многим исследователям кажется не случайным. Исследователи вспоминают и святого Антония Печерского, основателя Киево-Печерской лавры, уроженца Чернигова. Приблизительно в это время он оказался на Афоне, перед тем, как вернуться на Русь для создания монашеской общины по образцу святогорской.
Афон – полуостров протяженностью около 60 километров и шириной, разнящейся от 7 до 20 километров, с доминантой в виде двухкилометровой горы. Появление здесь первых отшельников-монахов относят к VI-VII векам. А уже в IX веке византийский император Василий Македонянин официально подтверждает право на существование здесь монашеских общин. В IX-XII столетиях постепенно сложились организованные формы монастырской жизни с насельниками, монахами разных национальностей, греками, грузинами, болгарами, русскими, сербами. Современный Афон – настоящая монашеская республика со своей столицей – Кореей, 20 монастырями, множеством скитов и келий.
В описи 1142 года монастыря Ксилургу перечисляется 49 русских книг на 25 человек-братьев. Более поздние афонские документы XII века уже однозначно именуют Ксилургу русской обителью. В том же столетии игумен монастыря попросил у собора Святой Горы выделить ему один из заброшенных монастырей на горе. По его словам, братья Ксилургу сильно разрослась, и места всем недостаточно. Собор удовлетворил просьбу. Русским афонитам представили пустующую обитель Фессалоникийца, ныне известную как Старый Русик. При этом Ксилургу остался причислен к ней как скит.
Покровительство российского государства своему представительству на Афоне началось в конце XV века. Тогда в Москву с просьбой материальной поддержки прибыл игумен Русика Паисий. Это послужило началом постоянных и все более тесных контактов Москвы и святогорской обители. До этого времени Русик переживал непростые времена. В XIII веке ему пришлось временно подчиниться римскому папе, когда латиняне захватили Константинополь в 1204 году. Это подчинение продлилось 20 лет. А в XIV веке обитель сожгли каталонские пираты. Тогда же монастырь взяли под свое покровительство правители Сербии. В 1347 году сербский король передал братьям Русика главу великомученика Пантелеймона. В эти годы Афон стал частью сербских владений.
В средние века для русских иноков-книжников становится традицией пожить на Афоне под руководством опытных афонских старцев и вернуться домой, чтобы перенести на русскую почву греческую духовную культуру. Таков был, к примеру, Епифаний Премудрый, живший в конце XIV-начале XV века, составитель жития преподобного Сергия Радонежского. Несколько лет на Святой Горе прожил преподобный Нил Сорский, научаясь у старцев непрестанной молитве.
После захвата Константинополя турками в 1453 году поддержка, оказываемая Москвой Святой Горе, усилилась. Остались свидетельства о помощи Русику русских князей и впоследствии царской династии. В 1518 году по приглашению великого князя Василия Иоанновича в Москву прибыл высокообразованный афонский монах Максим, который вошел в историю русской святости как преподобный Максим Грек. В 1730 году монастырь Русик опустошили турки, а спустя 40 с небольшим лет обитель пережила большой пожар. Из-за разрушений, вызванных огнем, насельники были вынуждены переселиться в принадлежащую монастырю прибрежную келью. Из нее и вырос Пантелеймонов монастырь или Новый Русик.
С Афоном тесно связана жизнь преподобного Паисия Величковского, уроженца Полтавы. В Святогорском монастыре Пантократор, при котором жили монахи-славяне, он принял монашеское пострижение около 1746 года. На Афоне святой провел 17 лет, основал там существующий ныне Ильинский скит. Преподобный Паисий был одновременно духовным преемником святого Нила Сорского, предшественником святителя Игнатия Брянчанинова и Феофана Затворника, которые, следуя его примеру, переводили и истолковывали творения аскетических писателей древности, для чего требуется немалый собственный духовный опыт.
В самом конце XIX века в Пантелеймонов монастырь на Святой Горе пришел тамбовский крестьянин и отставной военный Семен Антонов. В историю он вошел под именем преподобного Силуана Афонского. Появление в монастыре преподобного Силуана подняло монашескую жизнь на новую высоту. Аскет, сподобившийся таинственно узреть Христа, он так сформулировал принципы праведности. «Чтобы познать Господа, не надо иметь ни богатства, ни учености, но надо быть послушливым и воздержанным, иметь смиренный дух и любить ближнего. И Господь возлюбит такую душу, явит себя, научит любви и смирению, и все полезное даст ей».
Поток русских монахов на Афон прекратила советская власть. По разным данным, к началу революции 1917 года на Святой Горе в разных ее монастырях проживало от 3 до 5 тысяч насельников из России. Спустя всего 3 десятилетия русских святогорцев осталось меньше сотни. Их присутствие стало понемногу возрастать в 60-е и 70-е годы XX века, когда Московской патриархии удалось добиться ограниченной отправки русских монахов в Пантелеймонов монастырь.
В 1972 году Святую Гору посетил патриарх Московский и всея Руси Пимен. Это было первое посещение Афона московским патриархом. Небольшие группы монахов пребывали в обитель в течение 70-х и 80-х годов. А после перестройки поток уроженцев бывшего Советского Союза, желающих подвязаться на Святой Горе, увеличился. В 1974 году разрешение поселиться в Новом Русике получил иеромонах Иеремия Алехин. Спустя 5 лет патриарх Константинопольский Димитрий утвердил отца Иеремию, к тому времени удостоенного сана архимандрита, в должности игумена Пантелеймонова монастыря. Отец Иеремия отошел ко Господу 4 августа 2016 года на 101 году жизни.
Сегодня братья Пантелеймонова монастыря насчитывают около 50 человек. В этой обители в составе делегации Русской Православной Церкви побывал епископ Слуцкий Солигорский Антоний. Посещение монастыря было приурочено ко дню празднования памяти покровителя монастыря, святого Пантелеймона. Владыка Антоний согласился поделиться своими впечатлениями о пребывании в монастыре, а также в некоторых иных святогорских обителях.
Я посетил Святую Гору Афон где трудятся монахи, где вся их жизнь – это воздержание, это пост, это служение Божьей Матери. Это тысячелетие русского присутствия на Святой горе Афон. По благословению Священного Синода и Святейшего Патриарха, дню празднования престольного торжества в русском Пантелеимоновом монастыре, это 9 августа, была направлена делегация из архиереев от Русской Православной Церкви. Нашу церковь представляла 6 епископов, и среди архиереев было и мое недостоинство. Мы прибыли на Святую гору Афон для того, чтобы разделить с монашествующими этой обители и паломниками монастыря радость престольного праздника. Накануне 9 августа мы узнали о том, что представился ко Господу настоятель этой обители, архимандрит Иеремия. Это человек удивительной жизни. По официальным данным, он скончался на 101 году жизни. Но на Афоне мне удалось встретиться с его личным водителем, который нес у него послушание несколько лет у отца-настоятеля. И он сказал мне о том, что ему было не 100 лет, а 102 года. Такие изменения в паспортные данные внесла его мама в свое время еще, для того, чтобы его защитить от каких-то испытаний жизненных. Так что этому человеку было 102 года. Великий подвижник, всю свою жизнь сознательную он посвятил служению Господу в русском Пантелеимоновом монастыре. И будучи настоятелем этой обители, он до конца своих дней продолжал послушание келаря. Келарь – это монашествующий, который обеспечивает всю братью продуктами. Можно сказать, что отец Иеремия был призван Господом из этой жизни во время святого послушания. В 102 года он поехал в Салоники, как это всегда было, за продуктами. И уже когда все было им приобретено, он почувствовал недомогание. Его отвезли в больницу. И в больнице он в полном сознании, причастившись святых христовых тайн, отошел ко Господу. И вот это тоже не случайно, наверное, произошло накануне дня празднования великомученика Пантелеимона, потому что, прибыв в обитель, мы имели возможность поклониться уже его могиле, совершить на месте его погребения молитву за упокоенную. И, конечно, исход из мира человека – это всегда скорбь. Но для монаха это радость. И для монашествующих братьев русского монастыря это тоже радость, поскольку они обрели такого заступника, помощника. Это еще раз говорит о том, что жив Господь. И даже смерть архимандрита Иеремии, она снова объединила братью уже вокруг его памяти. Наше посещение Афона началось с богослужения всенощного бдения в Пантелеимоновом монастыре. Наверное, наши радиослушатели знают, что полуостров Афон отличается не только тем, что там расположены монастыри, но еще и особым образом там исполняется время. Монахи живут по византийскому времени. Что это значит? 12 часов или полночь наступает ровно с заходом солнца. И вот на протяжении уже больше, чем 1000 лет Афон живет вот по таким правилам. Мир существует по своему времени, а монашествующие живут по времени, которое установила там Божья Матерь. Всеночное бдение продолжалось в обители на протяжении 8 часов. В храм стеклись все монашествующие и представители других обителей Афона. Богослужение совершалось как на русском, так и на греческом языках. Сначала служилась малая вечерня, потом была трапеза, потом всеночное бдение 8 часов, потом небольшой двухчасовой перерыв, и через 2 часа после окончания всеночного бдения, это по нашему времени где-то в 6 часов утра, началась праздничная божественная литургия. В этот день монастырь посетило более 600 паломников из Русской Православной Церкви. Практически все они причащались. Обитель Пантелеимоновская произвела на всех членов делегации большое впечатление, поскольку весь монастырь восстановлен. Он был восстановлен из руин, можно сказать, из небытия, поскольку после революции жизнь там угасла. Корпуса стояли без окон и без дверей, а сейчас все полностью восстановлено. В монастыре сейчас около 100 человек братьев. Монастырь принимает паломников, есть все условия для размещения, есть условия для послушаний там. Удивительные источники, из которых невозможно напиться. Кажется, что всегда, даже уже утолив жажду, ты снова хочешь попробовать вот этой необыкновенной воды. Идет она такого качества и такой прохлады, что не обжигает холодом. Как-то вот удивительно так. Все как-то на Афоне человеческое сознание приводит к такому умиротворению, к спокою, потому что, попадая туда, тебе уже ничто не напоминает о мире. И место действительно удивительное, особое. И я думаю, что каждый христианин, попадая на Афон, он всегда по-новому переживает чувства. И ничего случайного на этой горе с человеком не происходит. Вот и мы, посещая обитель, незапланированно имели встречу с отцом Ефремом, архимандритом, и члены делегации могли задать ему вопросы, пообщаться с этим удивительным духовным человеком, настоятелем Ватопедского монастыря. Каждый из нас задавал вопросы по жизни в епархии, по устройству, особенно новообразованных епархий. Вопросов очень много, и отец Ефрем очень обстоятельно на них отвечал. Еще раз мы все убедились в том, что человек Божий перед нами.
Вы спрашивали о ваших епархиях?
Да, я говорил с ним о епархии, и в частности о городе Слуцке, о городе Солигорске. И он дал очень глубокие такие исчерпывающие вопросы, которые меня во многом укрепили. Посетили мы также монастырь Кутлумуж. Он поменьше, чем Пантелеймонов монастырь, и количеством братьев там около 60 монахов, но замечательные святыни в этом монастыре, чудотворная икона Божией Матери, есть мощи многих святых и одни из самых почитаемых мощей, мощи святой праведной Анны, родительницы Пресвятой Богородицы. Молились перед ними, прикладывались к этим мощам. Посетили монастырь Ксенофонт. Монастырь этот знаком нашим верующим, поскольку из этого монастыря в пределы Русской Православной Церкви приносились мощи десница великомученика Георгия Победоносца. Мы тоже перед этими мощами молились. И чудотворные иконы есть в этом монастыре. Ватопед мы посетили, главный храм обители. Там хранится икона Божией Матери Пантанаса или Всецарица. Икона, перед которой сейчас молятся люди с тяжелым недугом онкологических заболеваний. В этом же монастыре хранится пояс Божией Матери. Когда мы приехали, как раз этот пояс находился в центре храма, и мы смогли приложиться к нему, помолиться. В этом же храме находится икона Божией Матери. Отрада и утешение – тоже удивительная ее история, хотя каждый из нас читал об этой иконе, как она была явлена, как она была обретена, но когда ты слышишь это из уст монаха, который трудится у этой иконы, то по-новому, конечно, переживаешь. На этой иконе Божья Матерь изображается со Спасителем необычным образом. Спаситель пытается прикрыть своей младенческой рукой уста Божьей Матери, а Пресвятая Богородица эту руку отводит от уст. Эта икона говорит об истории монастыря, об одном событии, которое могло стать трагическим в истории обители, но Божья Матерь сохранила монастырь. Этот монастырь находился под осадой некоторое время, причем эта осада должна была быть такой неожиданной для братьев. История говорит о том, что братья как-то согрешили, прогневало Господа, и Господь решил сокрыть от братьев то, что монастырь подвергается вот такому нападению. И Божья Матерь хотела предупредить братьев из любви к монашеству, еще несмотря на то, что они согрешили, и попыталась явиться монаху и сказать ему о том, что угроза есть для монастыря. И Спаситель запретил Божьей Матери это делать и преподнес свою руку к устам Пресвятой Богородицы. Но Божья Матерь своей рукой отвела ладошку младенца и все-таки явилась монахом и предупредила их об нападении. Они смогли защитить монастырь, и вот эта икона Божьей Матери, как знак любви Пресвятой Богородицы к человеческому роду и особого ходатайства, она в этом монастыре хранится и так умилительно называется «Отрада и утешение». После посещения Афона я уже отдельно от общей делегации посетил место упокоения преподобного Паисия Святогорца. Это недалеко от Салоник, местечко Сурати. Там монастырь Иоанна Богослова, женский монастырь, который сам Паисий основал, храм в честь преподобного Арсения Падокийца. И в этой же обители нашел последнее свое место упокоения преподобный старец Паисий. Там находится его могила. И вы знаете, что тоже большое впечатление произвело это паломники. Наверное, у нас в нашей церкви паломничество к Паисию можно сравнить с паломничеством к блаженной Матроне Московской. В течение всего дня до глубокого вечера большая очередь к мощам. Люди с разных уголков Греции посещают это место, молятся преподобному Паисию, и очень часто происходят чудеса. Место очень необыкновенное. Каждому из нас старец Паисий знаком по книгам, которые издавались с его изречениями, с его поучениями. Человек, который сумел совместить детскую простоту и особую святость в своей жизни. Особую мудрость такую от Бога. Потому что мы часто у Бога просим здоровья, просим что-то для своей семьи. Но нужно вспомнить Соломона, его молитву, когда Господь сказал ему: «Проси у меня все, что ты захочешь», он просил мудрости. И действительно, вот этот святой, он подобился от Бога особой мудрости, которая служила не ему, а служила тем людям, которые к нему обращались за советом и за молитвой. Для меня это посещение могилы преподобного Паисия особое имело значение, поскольку в Слуцке строительство храма в честь этого святого, и мне нужно было побывать на его могиле, взять у него благословение. Деревянный храм, самый большой храм в городе Слуцке, ну и, наверное, один из первых храмов русской церкви, посвященный преподобному Паисию Святогорцу, который был канонизирован. В этой же поездке мне удалось посетить Метеоры, необыкновенные монастыри, расположенные в такой горной долине на огромных скалах, на их вершинах. И что удивительно, практически в каждом монастыре, он там на, не знаю, на 80-метровой высоте, 60-метровой высоте, просто огромная такая скала.
Столб такой.
Да, и сверху обитель. И в каждой обители есть источник. Как вода туда попадает, это, конечно, удивительно. Смотришь, как монахи трудились там еще в средние века, насколько там была и иконопись развита, и книги они переписывали, были скриптории, казалось бы, мир вокруг отвергнув, они создавали свой мир, мир, где главное место занимал Господь. И Господь давал им силы для творчества. Это удивительно, конечно. А Господь их не оставлял в трудах и в подвигах, как и каждого человека, который Богу посвящает свою жизнь. И удалось побывать еще на острове Корфу, где хранятся мощи святителя Спиридона Тримифунского. Как раз это было 11 августа, день, в который воспоминается одно из освобождений или день защиты святителя Спиридона, этого острова, от турок. Удивительно, но этот остров никогда не был завоеван турками. Светские люди говорят о том, что у него особое расположение, хорошее укрепление, крепость, но верующие знают, кого благодарить. Они благодарят Бога за то, что этот остров никогда не был завоеван иноплеменниками, и благодарят святителя Спиридона. Несколько раз в год у них совершается на острове такое торжественное богослужение, и мощи святителя Спиридона износятся из храма и крестным ходом проносятся через весь остров. Все это сопровождается большим шествием, участвуют большие оркестры в этом шествии. Люди так выражают свое почтение к святителю Спиридону. Но главной, конечно, целью нашей поездки, нашего паломничества был Свято-Пантелеимонов монастырь, наша родная обитель русской церкви. Молились о пастве, о нашем отечестве белорусском и молились о том, чтобы Господь по молитвам святого великомученика Пантелеимонова и нас защищал от болезни, защищал от греха. Мы знаем, что Бог не создавал болезни, Бог не создавал смерти. Бог создал человека совершенным. Грех внес дисгармонию в нашу жизнь и болезнь, в конце концов, смерть. И вся жизнь человека, она, по словам святителя Николая Сербского, посвящена борьбе человека со смертью. И мы часто этого не осознаем, но вот он на простых примерах об этом говорит. Когда мы кушаем, мы боремся со смертью, потому что если человек не будет питаться, он умрет. Когда мы лечимся от болезни, мы тоже боремся со смертью, потому что любая болезнь – это предвестник нашей смерти, и это свидетельство того, насколько немощен человек. Когда мы умываемся, мы тоже боремся со смертью, потому что мы смываем с себя грязь. И каждый христианин, он обращается к Богу с тем, чтобы Господь избавил его от самого главного источника всех болезней и душевных, и телесных – это грех человека. И вот любое паломничество, которое мы совершаем, оно должно иметь целью прежде всего молитву. Молитву можно совершать в любом храме и в любом месте, у любой иконы или мощей. Но отправляясь в паломничество, мы всегда имеем особое настроение. Мы совершаем некоторый подвиг, потому что дорога – это всегда тоже непросто. И в паломничестве мы по-особому молимся о наших близких, о нашей родной земле. Поэтому нужно паломничество воспринимать как такую жертву, которую ты приносишь Богу. Желаю, чтобы каждого Господь сподобил хотя бы один раз в жизни побывать в уделе Божьей Матери на Святой горе Афон. Oh.
Епископ Слуцкий Солигорский Антоний поделился своими впечатлениями о посещении святогорских обителей и месту упокоения одного из великих афонских подвижников Паисия Святогорца. Соединяя свой духовный опыт с глубоким знанием святоотеческих творений, он сумел мудро передать его тысячам приходящих к нему людей. Его рассуждения простирались на самые разнообразные стороны жизни, поэтому к нему шли за назиданием самые разные люди, от епископов и государственных мужей до простых мирян и даже совсем неверующих. Прислушаемся и мы к духовным наставлениям старца Паисия.
Старец написал одному знакомому: «Я от тебя хочу только одного, чтобы ты верил Богу то, что с человеческой точки зрения трудно исполнимо, и ты избавишься от горя и страданий. Доверие же Богу выражается в непрестанной молитве. Тогда будешь иметь и внутренний, и внешний покой». Сказал старец: когда Христос видит, что кто-то подвизается, но не получает человеческой помощи, тогда Он приходит Сам и помогает. Христос стучится в сердце, а дьявол – в мозги. Без терпения ничего не бывает. Некоторые так нетерпеливы, как человек, который хочет, едва посадив виноградник, на следующий день пить вино. Это, конечно, невозможно. Тот, кто не имеет терпения, много мучается. Мороз ему кажется вдвойне морозом, а жара вдвойне жарой. Как солдат, которому кажется, что последний месяц его службы длиннее всей службы. Во всем необходимо большое терпение, а особенно в вещах духовных. Сказал старец: у нас есть много духовных книг, но, к сожалению, большинство читает их и восхищается ими, нисколько не преуспевая в подвиге. Эти люди похожи на того, кто смотрит хороший фильм, восхищается героями, аплодирует им, но продолжает сидеть в удобных креслах. А без труда и подвига не приходит освящение. Молишься ли ты за себя самого или за других? Молитва должна быть из сердца. Чужая скорбь пусть будет и нашей собственной скорбью. К молитве надо предварительно готовиться. Читайте отрывок из Евангелия или из Отцов, а потом уже молитесь. Нужны особые усилия, чтобы ум перенесся в область божественного. Размышление сходно с резьбой по дереву, и резец, который дает нам Бог, помогает нам продвигаться к более духовному. Именно богомыслием возгревается душа.